1 июля исполняется 5 лет Международному уголовному суду в Гааге. Устав суда уже подписали 104 государства. В этот список, впрочем, не входят ни Россия, ни Соединенные Штаты. Первый юбилей Международного суда – это повод отпраздновать первые достижения и обсудить проблемы. В четверг в Гааге, во Дворце мира, состоялось вручение высокой награды – Гаагская премия в области международного права. Ее удостоился ученый, стоявший у истоков формирования Международного суда, профессор Шериф Бассиони. Накануне церемонии своими мыслями о настоящем и будущем Международного суда в Гааге с иностранными журналистами поделилась ведущий публицист на тему международного права в Нидерландах Хайкелен Верайн Стюарт. Рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
Хайкелен Верайн Стюарт – знаменитая журналистка, философ, много лет посвятившая глубокому изучению проблем международного права в Гааге. Обычно сдержанная в своих оценках в эфире крупных телекомпаний страны и на страницах газет, в канун 5-летия Международного уголовного суда в Гааге Верайн Стюарт выступила перед иностранными журналистами с рядом неожиданно откровенных заявлений о текущем состоянии и будущем международного права в Гааге. Хайкелен Верайн Стюарт.
Международный уголовный суд растет и развивается, но процесс этот чрезвычайно медленный. Разумеется, только с развитием этого института мы получили право критиковать его. Ведь как Международный трибунал по бывшей Югославии, так и Международный трибунал по Руанде с самого начала были окружены стайками заботливых крестных в лице НПО, которые над ними не дышали. К тому же мы, специалисты, очень гордились своим детищем. Это была абсолютно новая область права, и квалифицированных юристов-международников можно было бы пересчитать на пальцах одной руки. Нам сложно было предположить, что пройдет всего несколько лет, и тысячи студентов юридических факультетов ринутся изучать, как они выражаются, что-нибудь международное на отделениях международного уголовного и гуманитарного права.
Когда начал свою работу Международный трибунал по бывшей Югославии, пресса прежде всего была озабочена его узкой специализацией. Тогда мы еще не знали, что Младич и Караджич и к 2007 году все еще не предстанут перед трибуналом и задавались наивным с сегодняшней точки зрения вопросом, чем же будет занят Международный трибунал по Югославии через пару лет, когда уже разберется со всеми подозреваемыми. Хайкелен Верайн Стюарт.
Только сегодня мы можем заявить, наконец, что Международный трибунал по бывшей Югославии стал настоящим уголовным судом. Международные трибуналы по Югославии и Руанде были основаны решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с главой 7 Устава ООН с целью восстановления мира на территории соответствующих государств. Мы много говорили недобрых слов в адрес трибуналов, называя их создание политическим шагом, на который мировое сообщество пошло из трусости. Международный уголовный суд – это совсем другое дело, говорили мы. Он создан на основе договора, который каждая страна подписывала индивидуально. Ожидалось, что в процессе этого подписания страны распишутся и в своей лояльности Международному суду. Нам следовало бы предвидеть, что ни о какой лояльности нечего было и думать. Караджич и Младич все еще на свободе.
Международный уголовный суд – это экспериментальная организация, говорит Верайн Стюарт.
Интересно, что на протяжении всего времени, с момента начала работы Международного уголовного суда, основной проблемой остается недостаток сотрудничества между странами-участниками. Об этой проблеме уже говорилось миллион раз. И нам пора бы уже понять, что уголовный суд, работающий в чисто политическом контексте, всегда будет испытывать проблемы в области сотрудничества государств. Оглядываясь назад, также любопытно вспомнить, как Соединенные Штаты Америки боялись потенциального влияния на них уголовного суда. Боялись, что суд будет преследовать американских солдат, офицеров и гражданских лиц.
Что мы имеем сегодня? По мнению Верайн Стюарт, американцы до сих пор контролируют работу суда. Контролируют двумя способами.
Во-первых, путем невмешательства, когда на самом деле требуется их непосредственная помощь, чтобы арестовать подозреваемых. Во-вторых, глава 7 устава до сих пор дает Соединенным Штатам право через Совет Безопасности решать, перейдет ли то или иное дело к прокурору Международного суда или нет. Именно этого Соединенные Штаты и добивались в 1998 году в Риме. И они добились своего.
В этом смысле ничего не изменилось. Но есть другая область, в которой перемена в работе Международного суда произошла.
Комплементарность Международного суда, то есть его роль как дополнительного правового механизма. В принципе, Международный суд может приступить к работе только тогда, когда государство само не в состоянии или не желает преследовать своих подозреваемых. Так что всякий раз, когда мировое сообщество согласно, что по поводу определенной ситуации надо принимать меры, прокурор Международного суда обязан приступить к расследованию. А затем судьи будут решать, насколько, согласно результатам этого расследования, государство само в состоянии подвергнуть подозреваемых непредвзятому независимому суду. Я уверена, что когда мы вновь соберемся, чтобы обсудить перспективы работы суда еще через 10 лет, основные подвижки будут связаны именно с его комплементарностью. Именно она придаст Международному суду необходимый вес, причем не потому, что суд будет оказывать давление на политику на местах.
Цели Международного уголовного суда, так как они обозначены в преамбуле Римского устава, это обеспечение мира и безопасности, то есть тех же мира и безопасности, о которых говорится в главе 7 устава Совета Безопасности ООН. Тут же возникает вопрос, можно ли подобные цели привязывать к учреждению уголовного права? Хайкелин Верайн Стюарт.
Я не думаю, что уголовное право эффективно как превентивный институт, и я не думаю, чтобы кто-то был в состоянии доказать обратное, и в особенности не в международном контексте. Я не думаю, что мир станет безопаснее от того, что в Гааге в тюрьме окажутся 5 человек, и суд над ними растянется на долгие годы. Однако на сегодня существует тенденция говорить о конце эпохи безнаказанности, о том, что в борьбе за права человека пора применять зубы и когти. Разговор о правах человека всегда почему-то превращается в разговор о частях тела. Мне кажется, что нам следовало бы быть осторожнее, ведь права человека – это очень широкий спектр проблем, а уголовное право – это, наоборот, очень ограниченный институт. Его никак нельзя назвать инструментом в достижении высоких идеалов. То же касается и гуманитарных миссий, вмешательств любого рода. Когтями многого не добьешься.
Еще одна проблема – над Международным уголовным судом нет более высокой инстанции, куда можно было бы обратиться в случае несогласия с действиями суда.
Рассказывала наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я начал музыкой заниматься, когда мне было 7 лет. Сейчас мне будет 77. 70 лет я, так сказать, с честью выдержу.
Дирижер Лев Маркис в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра. С 81 года Лев Маркис живет в Голландии.
Я не из тех людей, которые хочет до последнего момента стоять за пультом, чтобы его потом ногами вперед со сцены вытащили.
Радио «Свобода»